Добро пожаловать на наше новое глубокое погружение. Сегодня у нас на столе совершенно фантастический материал.
Да, материал действительно выдающийся.
В центре внимания свежая аналитика от фонда A-Ventura Foundation. Она опубликована совсем недавно, 13 февраля 2026 года.
И, по сути, это такая феноменальная выжимка из невероятно масштабного разговора Лекса Фридмана.
Да. 4,5 часа чистого времени с двумя по-настоящему выдающимися умами в сфере машинного обучения.
Себастьяном Рашкой и Натаном Ламбертом.
Именно. Первый буквально учит мир создавать языковые модели с нуля, а второй признанный специалист по масштабированию и автономным ИИ-агентам. И этот разбор — это не просто фантазия о далеком будущем.
Абсолютно. Тон материала крайне прагматичен. Наша миссия сегодня — не строить воздушные замки. Мы должны четко зафиксировать статус-кво.
Окей, давайте разберем это по полочкам.
То, что мы сегодня анализируем, это полноценное послание о положении дел в индустрии. Этакий State of the Union на начало 26-го года.
Мы уже не в режиме ожидания революции, да?
Совершенно верно. Взрыв уже произошел. И мы находимся в самом его эпицентре. Цель — выделить ключевые тезисы, которые помогут сориентироваться в этой новой реальности.
И начать стоит с самой глобальной картины. С того, что задает тон вообще всему происходящему. Я говорю про геополитическую гонку.
Противостояние США и Китая.
Да, аналитики фонда черным по белому это прописывают. Причем дело уже давно не только в количестве закупленных видеокарт или голых вычислительных мощностях.
Гонка перешла на другой уровень.
Точно. Если посмотреть на факты беспристрастно, как это делается в отчете, мы увидим очень интересное распределение сил.
У Китая есть ряд весьма специфических преимуществ. Во-первых, это данные. Те самые механизмы строгого контроля информационного поля работают там как, скажем так, уникальный фильтр.
Который создает массивы обучающих данных с особыми характеристиками.
Верно. Во-вторых, колоссальные энергетические ресурсы и непревзойденная скорость внедрения технологий на государственном уровне.
То есть никаких долгих согласований.
Да. А США, судя по всему, делают ставку на экосистему. Они безоговорочно лидируют в концентрации талантов, в открытых фундаментальных исследованиях.
Ну и развитость инфраструктуры. Мощнейший стартап-сектор, доминирование NVIDIA.
Если мы свяжем это с более широкой картиной, то главный риск текущего момента звучит так. Если Китай сумеет преодолеть технологический разрыв в производстве передовых чипов.
И параллельно решит энергетический барьер.
Да, именно. Если они это сделают, глобальный баланс сил кардинально изменится.
Получается такая гибридная модель на данный момент. США прокладывают путь в неизведанное, создают вот эти фронтир-модели.
Самые передовые разработки.
А Китай фокусируется на массовом, невероятно быстром прикладном внедрении. Захватывающая динамика. Но давай спустимся с этого геополитического олимпа поближе к реальным пользователям.
К тому, с чем мы сталкиваемся каждый день.
Да. В 26-м году уже нет концепции одной нейросети, чтобы править всеми. Ландшафт фрагментирован.
Конкуренция перешла к жесткой специализации.
Как сейчас выглядит расстановка сил? ChatGPT, Claude, Gemini, Grok. Кто за что отвечает?
Клоуда доминирует в программировании и сложных логических рассуждениях. Особенно, когда дело касается так называемого tool use.
Использование внешних инструментов.
Да, программ, браузеров. Gemini прочно удерживает звание короля мультимодальности.
Это бесшовная работа с потоковым видео и аудио в реальном времени, верно?
Именно. Не просто картинку распознать, а вот у Grok есть свое уникальное преимущество — прямой доступ к потоку нецензурируемых данных в реальном времени.
Из социальных сетей.
Это дает ему невероятную ситуационную осведомленность. При всем этом ChatGPT все еще удерживает массовый рынок.
Ну, сила бренда и сформированная привычка работают.
Да. И что здесь особенно увлекательно, никто не одержал окончательную победу. Технологический разрыв между моделями составляет всего 1-2 шага.
И главная разница кроется на этапе посттренинга. Раз уж прозвучало доминирование Cloud в написании кода, самое время перейти к вопросу, который вызывает больше всего паники.
Заменит ли ИИ программистов?
Да. Столько шума вокруг этого. Но Рашка и Ламберт предлагают на удивление трезвый взгляд.
Взгляд сугубо эволюционный. ИИ не заменит программистов как класс, но он гарантированно вытеснит плохих кодеров.
Тех, кто просто переводит техзадания в базовый синтаксис.
Именно. Эта работа автоматизирована навсегда. Хорошие специалисты эволюционируют в дирижеров. Кондакторс.
Отличные слова. Дирижер не играет на каждой скрипке сам.
Он управляет оркестром. Работа смещается на высокий уровень абстракции. Инжиниринг промптов. Строгая верификация сгенерированного кода. Архитектура.
В обсуждении приводится потрясающая аналогия. Программист в 26-м году без ИИ-инструментов вроде Cloud Code или Cursor выглядит как автомеханик.
Который пытается собрать двигатель без динамометрического ключа.
Да. Теоретически можно закрутить болты руками, но это долго, неэффективно и чревато срывом резьбы. Использование этих инструментов дает рост продуктивности в 3-5 раз.
Это огромный скачок. Но настоящая магия сейчас — это автономные ИИ-агенты. Системы в стиле Devin.
Давай подробно объясним, как это выглядит на практике. Агент сталкивается с багом. Вместо того, чтобы ждать человека,
он сам лезет в логи, читает их,
формирует запрос,
ищет решение на условном Stack Overflow,
копирует варианты кода, открывает изолированную песочницу, тестирует их, находит рабочий вариант,
исправляет исходный код и отправляет в репозиторий.
А человек-дирижер просто пьет кофе и смотрит на дашборд.
Долгое время индустрия грезила созданием сильного ИИ AGI, и эта мечта трансформировалась вот в такие сложнейшие агентные процессы.
А вот здесь начинается самое интересное. Чтобы такие агенты вообще стали возможными, пришлось полностью переосмыслить обучение языковых моделей.
Да, за кулисами технологии произошел тектонический сдвиг.
Лекс подробно разбирает эволюцию с 19 года. Звучит тезис о смерти законов масштабирования. Что случилось с концепцией чинчилла?
Старые законы масштабирования предполагали, что если увеличиваешь размер нейросети, нужно пропорционально увеличивать объем данных.
Просто строй гигантские дата-центры и скармливай моделям весь интернет.
Но интернет оказался не бесконечным. Качественные тексты закончились. Индустрия уперлась в потолок данных.
И фокус сместился на качество.
Да, и главное на этап применения – Inference Time Scaling.
Как это работает на практике?
Раньше мощности тратились на то, чтобы накормить модель до того, как пользователь задаст вопрос. А теперь огромная часть мощностей тратится в момент самого ответа.
Модели дают время подумать.
Она генерирует скрытые цепочки рассуждений, проверяет логику и выдает лучший результат.
Это требует абсолютно новой структуры обучения. Притренинг, мидтренинг. Посттренинг. Давай расшифруем эти этапы.
Притренинг или предварительное обучение – это теперь просто базовый фундамент. Модель учится грамматике и способности предсказывать следующее слово.
Грубо говоря, учится говорить. А дальше? Мидтренинг.
Ламберт называет его самым недооцененным этапом 26-го года. Здесь происходит выравнивание, alignment. Строятся логические цепочки.
И работают циклы синтетических данных.
Именно. Поскольку данных из интернета не хватает, сильные модели начинают генерировать качественные примеры для слабых.
Искусственный интеллект пишет учебники для искусственного интеллекта. Потрясающе. А посттренинг?
Это новая граница исследований. Здесь применяются сложнейшие методы, например, RLVI. Обучение с подкреплением и проверяемыми наградами. Суть в самокоррекции.
Модель пишет код, запускает его. Если ошибка, награды нет, иди переписывай.
Да. Автоматизированный процесс проб и ошибок. Модель находит дыры в своих мыслях до того, как пользователь увидит ответ.
Выходит, рассуждение в стиле OL1 — это больше не экспериментальный трюк, это новая норма. Плюс контексты в миллионы токенов стали стандартом.
Модель держит в оперативной памяти библиотеки кода или тома документации.
Но для всего этого нужны совершенно немыслимые вычислительные мощности.
И тут мы врезаемся в физическую реальность. NVIDIA все еще король.
Кластеры из более чем 100 тысяч ускорителей H100 или H200 стали входным билетом.
И это подводит к главному узкому месту — энергия. Для питания таких дата-центров нужны атомные электростанции.
Малые модульные реакторы SMR.
Да. Параллельно Google и другие развивают кастомные чипы, те же TPU, пытаясь догнать NVIDIA по энергоэффективности.
Выход ИИ в физический мир — это не только реакторы. Робототехника. Оптимус. Figure 1X.
Научная фантастика стала реальностью. Прогресс почти вертикальный, благодаря подходу Vision Only плюс масштабирование.
Раньше роботов программировали вручную. Каждый сустав прописывали в коде.
А теперь роботу дают нейросетевые мозги, камеры и заставляют учиться через визуальный анализ в симуляторах.
Падая миллионы раз виртуально.
И благодаря языковым моделям они понимают семантику мира. Первые по-настоящему полезные роботы для дома и работы ожидаются уже в период 26-28 годов.
Эти годы всплывают постоянно. Что напрямую подводит к таймлайнам, когда появится AGI.
Источники сходятся на промежуток между 27 и 30 годами.
Причем многие склоняются к 27-28. Буквально завтра.
Это поднимает сложнейшие вопросы рисков. Проблема выравнивания, misalignment, концентрация власти. Это неофициальный манхэттенский проект нашего времени.
У которого есть суровая человеческая цена. В топовых лабораториях 72-часовые рабочие недели стали нормой.
Культура выгорания. Пузырь Кремниевой долины мутировал в экономику, изначально основанную на ИИ. AI Native Economy.
Разработка стоит миллиарды. Как лаборатории планируют это окупать?
Подписки, API, агенты как услуга, робототехника как услуга. Аналитики предрекают волну крупных поглощений в 26-м году.
Среди гигантов вроде XAI, Anthropic и Meta.
Рынок будет консолидироваться вокруг тех, кто контролирует всю цепочку, от энергии до агентов.
На фоне этих сдвигов что делать тем, кто учится? Раишка советует создавать маленькие модели с нуля, в стиле Small LM. Писать код, читать статьи.
Ламберт добавляет фокусироваться на ИИ-агентах и использовании внешних инструментов. Знания полезны только тогда, когда применяются.
Нужно учиться давать модели руки?
Верно. Тот, кто понимает базу, всегда превзойдет того, кто просто умеет отправлять запросы.
Итак, что же все это значит в сухом остатке? 26-й год – это не про пустой хайп.
Это расписание на ближайшие 12-24 месяца.
Важнейший навык сегодня – стать тем, кто выстраивает слой управления над агентами, быть дирижером.
А не тем, чью работу они автоматизируют. Фокус развития окончательно сместился от экстенсивного масштабирования к этапам посттренинга.
Агентным системам и попыткам пробить энергетический барьер.
И напоследок есть одна провокационная мысль – пища для размышлений.
Которая вытекает из мнения авторов отчета. Да. Если прямо сейчас, в начале 26-го года, мы уже всерьез обсуждаем масштабирование на этапе вывода, как главный драйвер прогресса, представьте, что произойдет в 27-м году.
Когда кто-то, наконец, прорвет этот энергетический барьер.
Или запустит в продакшн контекст на 10 миллионов токенов.
Мы оставим эту мысль без ответа, поощряя самостоятельные исследования. На этом наше глубокое погружение завершается. Изучайте новое и до скорых встреч!